שהיא נוגו וגביעה, התברר שלא יירה לו אחד מאוד הגופיות. значит, если так, то тогда не применимо к нему характеристики материальных тел. Соединение, деление, место, подъем, мера, спуск, справа, лево, спереди, сзади. Нельзя сказать, что Всевышний стоит или сидит, нет времени, нет начала и конца, нет возраста, и он не изменяется, ибо нет причины, которая могла бы вызвать в нем изменения. Господа, очень важный момент. Характерный для всей средневековой философии, для того, чтобы произошли какие-то изменения, необходимо, чтобы была причина, вызывающая изменения.
Какой страница?
Страница вот шестая пока. И поскольку здесь нет никакой причины для изменений, да, кстати, вне, вне Всевышнего, то, соответственно, изменения они невозможны.
Есть еще копия, нет?
Можно продолжить?
Извините.
И мы говорим, что к Всевышнему неприменимо понятие смерти в жизнефическом смысле. Нельзя сказать, что он мудр, как это говорит о мудром человеке, что он спит или бодрствует, гневается или радуется, веселится или печалится, безмолвствует или говорит, подобно людям, наделенным даром речи. Следовательно, все эти подобные высказывания, встречающиеся в Торе, это и высказания, и метафоры. Как, например, о фразе «сидящий в небесах развеселиться», «гневили меня своими бессмысленными поступками», «радовался Всевышний» и так далее. То есть, Тора говорит об этом, что мудрецы говорят об этом, что Тора говорит языком людей. И сказано в одном месте, меня ли вы гневите, не самих ли себя вы гневите, а в другом, я Господь не изменился. Если был один момент зол, другой радости, то изменялся бы. Да, по сути, нам сейчас приводят цитаты, доказывающие, что понятие изменения или какие-то размеры, понятия ограничивающие что-либо, они применимы к процессу. На этом пока мы закончили, да, вот такой небольшой отрывочек из Алакот Шива. И переходим к следующему кусочку, уже из книги Дерех Ашем Рамхаля. Да? Это самое начало книги Рамхаля, кто-то из вас уже наверняка это слышал. Обратим внимание на разницу. Мы пытаемся сравнить, да, эти два текста. Говорит Рамхаль, каждый еврей должен верить и знать, что есть первый сущий, предваривший творение и вечный. Он сотворил все бытие и продолжает поддерживать его существование. Этот сущий есть Бог благословенный. Как говорил до этого Рамбам, перевернем страничку обратно. Основа основ фундаментальной принцип мудрости знать, что есть изначальный сущий. И он осуществляет все существующее. И все, что есть на небе и на земле, а также между ними, существует не иначе, как в силу личности его существования. Значит, что говорит Рамбам, что важно знать, что есть единый сущий. Что говорит Рамхаль, что каждый еврей должен верить и знать. Обратите внимание на эту разницу. Дальше, верить и знать, что есть первый сущий, предваривший творение и вечный. Что мы знаем о нем, что он сам существует, что он был раньше до творения, и что он вечный, то есть он не закончится с творением. Он сотворил все бытие и продолжает поддерживать его существование. Этот сущий есть Бог. Что сказано у Рамбама? Осуществляет существующее, все, что есть в мире, на небе и на земле, и также между ними, существует не иначе, как в силу истинности его существования. Похоже, похоже. Значит, в чем разница, будем говорить? В том, что человек должен верить и знать. Слово «верить». Да? В данном случае Рамбам Лакутшива ничего не говорил о вере. Значит ли это, что по Рамбаму вера не так уж и необходима, а мицва на самом деле знать, что есть Всевышний? В чем разница между верой и знанием? Да? Вера и знание, в принципе, да, совершенно разные процессы, которые по-разному оцениваются и воспринимаются человеком. Вера, да, процесс, который человек увлечен эмоционально, когда у него не возникает каких-либо сомнений. Да, почему? Потому что он принимает события, надо сказать, очень-очень-очень глубоко. Знание, знание умозрительное, знание абстрактное. Знание – это то, в чем человек убежден, пока у него нет контрдовода. Когда появляется контрдовод, то знание отступает. Что должно быть у человека, который действительно верит в Бога, выполняет мицву, надо сказать, верить в Всевышнего? Мицва, надо сказать, «Анохи Ашем Элокеха». Да? Мицва – «Я Всевышний Бог твой, не будет других богов перед тобой». Таким образом, в самой мицве, когда формируется, формулируется в Торе, «Анохи Ашем Элокеха, Ашеруцы Тихо, Мерц Мицраем», «Я Всевышний Бог твой, который вывел тебя из Египта», не сказано, надо ли верить или надо знать. И Рамбам говорит, «Алахот Шива, что нужно знать», а каким-то образом Рамхаль говорит, «И знать, и верить». Посмотрим, что мы с вами видим дальше, в дальнейшем. Если мы с вами забежим немножечко вперед, откроем страницу седьмую. Нет, седьмая страница в точке изображения руки. Но здесь не говорится о вере. Не говорится о вере. Существует источник у Рамбама, где он говорит, в принципе, я верю тоже. Нет, здесь вас у него не приводит. Нет, не приводится. Следующий, второй параграф Рамхаля. Еще нужно знать, что истинная суть этого случая ни для кого, кроме него, совершенно непостижима. И только то известно о нем, что он существует и что он совершенен все виды совершенства. И нет в нем абсолютно никакого недостатка. Знание об этих вещах получено нами от праотцов и пророков. Стоя у горы Синай, все евреи постигли его, убедились в его истинности и научили этому знанию своих сыновей, поколение по поколению, до сего дня. Ибо так приказал наш учитель Моше, мир ему со слов Всесильного, чтобы не забыл ты того, что видели твои глаза, и чтобы это не ушло из твоего сердца все дни жизни твоей, поведай о них сынам своим, сынам своих сынов. Впрочем, истинность этих вещей может быть доказана также с помощью логического исследования. Правильность можно показать, отправляясь от наблюдений природы с помощью физики, механики и других наук, из которых можно взять первичные истины и совершенно определенно вывести из них эти истинные утверждения. Этим, однако, мы не будем заниматься сейчас, а изложим исходные принципы, упорядочные вещи с предельной ясностью, согласно полученной нами традиции, известной всему нашему народу. Как вы видите, Рамхаль идет немножечко по другому пути. Рамбам очень подробно объясняет нам, как именно из изначальных знаний, получаемых из естественных наук, естественно, наук его времени, выводятся основные положения религии. И мы с вами весь прошлый урок посвятили тому, что практически смотрели, как философия выводит из каких-то фактов определенных, известных нам, да, из отдельных наук, да, сказать, общего философского представления о мире, мы приходим потихонечку к философскому убеждению того, что есть Ашем. Рамхаль выбирает другой путь. На первое место перед знанием он ставит веру и говорит, что вера, да, у нас с вами может быть, да, сказать, только от горы Синай, от праотцов и пророков. Потому что истинная сущность Всевышнего, она непостижима. Если так, какое же может быть знание, если истинная сущность непостижима? Скажите, согласен ли Рамбам с тем, что истинная сущность Всевышнего, она непостижима? Очевидно, да. Да? Вчерашний наш с вами урок, последний наш с вами урок, как раз тоже, в общем-то, был посвящен частично и этому. Рамбам подробно говорил там о том, что изначально понять некоторые моменты, а постичь полностью существование Всевышнего невозможно. Если так, то почему Рамбам так много говорил о знании? Почему, с другой стороны, Рамхаль не хочет поставить знание на первое место, а ставит его на второе место? Что для вас с вами предпочтительнее? Знание или все-таки вера, традиция? Как воспитывается вера? Как появляется вера? Очевидно, что в вере гораздо большую роль, чем в знании, имеет воспитание. Знание человек может приобретать и сам. Традиция, да, сказать, она незаменимый инструмент воспитания веры. И фактически человек, который не получил традицию, ему очень сложно прийти к вере, гораздо сложнее, чем к знанию. Для него это явно будет уже следующим этапом. О ком говорит Рамбам? Как называется та книга, которую вы с вами проходили? Алахот Шува. Законы Шувы. Законы, когда человек исправляет свои грехи. Законы Алахот того, как человек исправится. Речь идет о человеке, который уже попробовал вкус греха. Рамхаль говорит о пути Всевышнего, Кударат Ашем. Это книга о том правильном росте, который должна быть у еврейской личности. И если Рамбам в книге Алахот Шува говорит о человеке, который уже прошел какой-то определенный путь, на ухода от Торы, возвращается обратно, и здесь ему надо исправить, для этого не обойтись без глубоких философских основ знания. Когда речь идет о изначальном таком росте человеческой личности, то здесь, конечно же, на первом месте должна стоять вера. Почему вера больше, чем знание? Почему с веры должно начинаться? И почему Рамхаль говорит, что для этой веры необходимо получить традицию от праотцов и пророков, от горы Синай? И стоя у горы Синай, все евреи постигли его, убедились его истинности и научили этому знанию своих сыновей поколение за поколением до сего дня. И с его точки зрения приказ Моше Рабейну на мицва из Торы, чтобы не забыл ты того, что видели твои глаза, и чтобы это не ушло из твоего сердца все дни жизни твоей, поверить сынам и сынам сыновей. Все это, в принципе, отдельная мицва, именно верить, не касающаяся знания, того, чтобы была традиция, чтобы традиция не прерывалась, чтобы мы сделали все, чтобы она пошла бы дальше. Дело в том, что вера обладает определенным преимуществом перед знанием. Прежде всего, вера захватывает всю личность человека. С точки зрения знания, да, личного впечатления, скажите, вера, духовный опыт, я бы сказал, да, еще одно можно прибавить определение, захватывает человека полностью, и как определяют еврейские мудрецы, рисует у человека глубокое чувство в душе, после которого нет у него сомнений. Это фактически очень близко к личному впечатлению. К чему это подходит очень близко? К пророчеству. Мы с вами говорили в прошлый раз, да, и Рамбам о том говорил, о феномене пророчества. Пророчество, оно дает человеку полное, стопроцентное, так сказать, да, ощущение присутствия. Когда человек становится пророком, он общается с Всевышним так, как мы общаемся с людьми, у него нет здесь принципе, вопрос, а что это было, а могло ли это быть фокусом, а могло ли это быть искажение, могла ли это быть иллюзия. Для него здесь уже, в принципе, нет необходимости дополнительных, да, сведений, дополнительной информации. Пророк уже, можно сказать, что он знает Творца. Вера – это состояние, когда человек убеждается в чем-то без сомнения. Вера изначально априори – это некая вещь без сомнения, к которой человек приходит, уже, так сказать, оставив сомнения позади. Как воспитывается вера? Когда у человека есть традиция, полученная им от отцов и от праотцов, от дедов, от прадедов, о том, что они участвовали в каком-то необычном духовном процессе, например, выходили из Египта, например, получали Тору горы Синай, то у человека это воспитывается как вера. Почему? Потому что прежде всего есть доверие своим родителям. Есть личное свидетельство. Когда мы слышим человека близкого нам, который говорит о том, что он сам участвует в этих событиях, у нас это уже занимает очень глубокое место в душе. После этого, в принципе, сомнения у нас отступают. Тогда как знание – вещь, которая, в принципе, меняется со временем. Смотрите, очень такой непростой момент, тоже мы с вами вчера немножечко, да, по прошлому году с вами немножечко к нему подошли, момент использования научных знаний для доказательства религии. Помните, да, был такой момент, когда мы заговорили о том, конечно ли Вселенная, да, так сказать, когда я пытался использовать, в общем-то, уже достаточно устаревшую информацию, представление о том, что можно математически доказать, о том, что количество вещества Вселенной, так сказать, оно ограничено. И потом мы с Владиславом Абрамовичем, так сказать, еще раз разобрали этот момент, он привел, так сказать, много достаточно серьезных, так сказать, аргументов, уже более современных, так сказать, более последних, скажем, более свежих. Наука сама, оказывается, отошла от этого. Да, по теперешним представлениям о мире невозможно окончательно, так сказать, решительно доказать, на самом деле, подобную вещь. Значит ли это, что, так сказать, положения, о которых мы говорили, они, в принципе, не верны? Очевидно, нет. Но способ доказательства с помощью научной информации, он ограничен. Однако наука всегда может дать нам очень глубокое, так сказать, поле для размышлений, материал, информацию для размышлений. И практически каждая наука, когда человек анализирует ее, достаточно беспристрастно и широко, может ему дать очень много, в принципе, да, сказать, для понимания сущности Творца. И немало ученых пишут об этом, говорят об этом. В то же время, может ли дать наука окончательное твердое представление об, например, истинности Торы? Или наоборот, полностью отрицать Тору? Очевидно, нет. Прежде всего потому, что наука – это не нечто застывшее, нечто окончательное. Следовательно, и знание, точное математическое знание, оно, безусловно, в данном случае не поможет нам настолько, насколько может по нему помочь вера. Потому что если человек будет идти постоянно с научными знаниями, он все время будет в состоянии сомнения, а вдруг завтра это изменится. Еще один маленький, но очень важный момент. Для нас с вами, как лекторов, как будущих преподавателей, можно ли использовать на самом деле данные науки на лекции? Как вы считаете, на самом деле? Если, допустим, у вас с вами идет лекция какая-то, и вы используете какой-то научный материал, вполне серьезный пример, коды в Торе, вы знаете, как животрепещущий материал. В чем проблема использования и в чем плюс этого использования?
Проблема в том, что может измениться отношение к этому.
Совершенно точно. Если вы каким-то образом видите человека специалистом, который будет иметь много серьезной информации противоположного характера, то вам практически будет очень-очень трудно вести такую лекцию. Можете считать, что вы, скорее всего, да, сказать, эту лекцию проиграли. С другой стороны, в чем плюсы такого подхода? Есть плюсы большие. Даже если будет, на самом деле, да, можно же на самом деле материал красиво показать, в принципе, и, в общем-то, обходя эти многие моменты, не влезая в
версию. Версию можно показать любой материал.
Как некую версию.
Очень ударно.
Это очень ударно. Почему это ударно? Есть культ науки, согласны? Масса людей, у которых есть культ науки. На сегодняшний день, да, несмотря на то, что очень мало людей, которые по-настоящему будут серьезно образованными, гораздо меньше, чем это было в недавнем прошлом. Образование потихонечку становится все более и более узкоспециальным. И сегодня даже внутри одной специальности люди очень часто совершенно не контактируют друг с другом, не представляют, что делается буквально у соседа за сидим столом. Занимаясь и зарабатывая каким-то конкретным, да, очень узким исследованием, совершенно не представляют себе буквально, так сказать, что творится у соседа. В то же время, да, это одна сторона дела, огромное количество людей уверовали в то, что наука должна знать рецепт, должна знать ответ абсолютно на любой вопрос. И несмотря на то, что, так сказать, знание настоящего стало гораздо меньше, а тем более людей, которые имели бы широкий охват знаний, людей универсально образованных, хотя бы на среднем уровне, людей, знающих, да, так сказать, относительно, да, какой-то твердые какие-то вещи, более-менее имея представление о разных дисциплинах. Таких людей почти не стало. В то же время появился этот образом культ, да, для того, что ученые знают все, наука знает все. Фактически это заменило людям в какой-то степени религиозные знания. Если так, то когда мы показываем человеку, что вот на самом деле наука, она, в общем-то, не спорит с Торой, то это очень-очень выигрышно. Является ли это на самом деле договор? Или я передергиваю?
На самом деле это же психологический прием, по сути. То есть психологический прием его пройдет, но это же очень опасный ход, потому что он ставит ситуацию с ног на голову. Потому что на самом деле именно Тора дает нам право вообще раскрыть рот в сторону науки.
Знаете, вот отношение религии и науки, да, вот Карп очень интересно сказал. Ему задали такой вопрос, да, ну, говорят, что человек, ты находишь скелеты пятиканов и так далее. То есть есть какие-то прямые подтверждения того, что не все точно. Но он очень интересно сказал, что на самом деле не в разных плоскостях религии, наука. Допустим, есть стакан, для кого-то видит человек алкоголик, он видит стакан, значит, из него можно выпить.
Очень хорошо. Другими словами, да, мы можем, в принципе, четко разделить сферы, да? У нас с вами есть религия, есть наука, они не пересекаются вообще. И это, в принципе, то, что говорит Мишел.
Я с этим не согласен.
Не согласен. Почему? Нет. Объясните.
Дело в том, что если предположить, минутку, не дай бог, что вот Тора, она вот испарилась, нет ее, то тогда в науке мы вообще ни слова сказать не имеем права. У нас нет основания для того, чтобы вообще наукой заниматься. Поэтому попытка доказать Тору при помощи науки, это все равно, что как бы доказывать как бы дважды два четыре на том основании, что четыре это дважды два.
Понятно. А поскольку мы с вами сказали, в общем, да, это что вторая это основа всех новых, основа фундамента.
Да, и Тору успех занимались научными. Мне кажется, еще вот взгляд со стороны, что способов убеждения это ссылка на авторитет. Так вот, ряд крупнейших ученых мира, их старейшин, и в последнее время люди верующие. Поэтому наука тоже может служить именно вот таким образом средством.
Нет, наука и религия две вещи не совместимы.
Мы с вами сейчас не совместимы, да? То есть вера это исключительно, так сказать, ученые, так сказать, религиозные люди.
Это разные пути просто развития.
Не должны соприкасаться.
Сближаются, где-то расходятся.
А вот нам на одной из лекций приводили слова Ленинского Гаона, который говорил, изучайте 7 естественных наук, которые были в его время. Без каждый ваш пробел в любой из этих наук сможет ответить к большему пробелу в понимании Тора.
Совершенно точно. Итак, у нас с вами сейчас, видите, было высказано несколько точек зрения. Давайте пытаемся подытожить, какие точки зрения были высказаны, и как на самом деле мы можем с этими точками зрения со всеми как-то, так сказать, работать. Во-первых, да, первая точка зрения, которая была высказана, да, Руслан Правович, да, с этого у нас не начал, что, в принципе, Тора является фундаментом для науки, отвечая на те базисные вопросы, с которых начинается, собственно, научный поиск. И она дает возможность человеку строить некое научное знание. Значит ли это, что, в принципе, да, все эти теории, которые начинаются не с Тора, не являются наукой?
Нет, конечно.
Да, значит.
Да, значит.
Да. Да. Это но только надо за этот вопрос надо что, аккуратно утверждать. Это не надо понимать в таком буквальном смысле. То, что не основывается на соответствующем методе, наукой, безусловно, не является.
Ну, допустим, скажем, существует определенный математический метод, да, который, в принципе, неоднократно описан в достаточно серьезных философских книжках. И он совершенно никакого отношения никто ни к святому писанию не имеет. А?
Какой метод?
Ну, научный метод познания мира, НМП.
Извините, откуда он взялся?
Ну, предположим, да, потому что он, скорее всего, возразят. Как вы ответите на этот вопрос? Как вы ответите на этот вопрос? Если на лекции вас спросят, потому что есть книга, да?
Я бы положил рядом 13 правил толкования Торы и 13 аксиом формулировки Колмогорова. И должен бы убедиться, что они текстуально совпадают.
Эти 13 правил гораздо позже в Аристотеле появились, да?
Нет, 13 правил толкования Торы появились, по крайней мере, вместе с Торой. По крайней мере, если не раньше. На самом деле, если уж быть совсем строгим, они появились вместе с Адамом, потому что такого природы человек. Но это ладно.
Господа, я чем немножечко начинаю чувствовать, что я начинаю играть на чужом поле, что называется, да, и не хочу дальше продолжать в данном случае, да, сказать, по направлению почему? По одной простой причине. Можно? Если действительно, да, сказать, вы чувствуете себя в силах, это, так сказать, авторитетно доказывать, то, наверное, это тоже путь. Но я думаю, что большинство из нас с вами, так сказать, в подобной дискуссии просто проиграет. И для меня лично это, я слушаю очень внимательно, мне интересно. Я не обладаю такими серьезными знаниями, а, собственно, методологии науки. Мне любопытно это слышать, но я совершенно не уверен, что не найдется кто-то, скажем, который мне, допустим, будет доказывать, что существует научный метод и помимо Торы. Поэтому я бы не брался бы этот, по крайней мере, для того, чтобы не доказать себя, для самого себя. Значит, дальше, какие еще были, секундочку, пока под вопросами мы подождем. Какие еще у нас, в принципе, были высказаны мнения? Как еще мы можем, в принципе, решить эту проблему? Вторая наука, да, сказать, в лекции, в доказательстве или нас сами самих. Да, было высказано мнение другое, да, сказать, другое крайнее мнение о том, что вообще вторая наука, в принципе, никак не совпадают, разные миры. Совершенно никак не совпадают. Религия это одно, вторая это другое. А, можете, в принципе, как-то обосновать? Почему это разные вещи?
Нет, ну это разные духовные сферы, я считаю.
Разные духовные
они
сферы?
Они могут в чем-то дополнять друг друга, но пытаться как-то их две совместить, это вещи, это как сказать, это не...
Необходимо, что
религия,
то, что вы говорите, необходимо объяснить. Вы говорите правильно, я не спорю, но это необходимо объяснить. Что такое разные духовные сферы?
Я совсем не
знаю. Наука...
Мне кажется, это правильно. Вообще, это когда автор неправильно.
Еще раз,
как можно говорить, что наука это одна, это не совпадает с Торой? Если мы говорим, что наука совпадает с Торой, значит Тора ограничена. То есть там, где есть наука, она уже не
входит. Это разные вещи, как эти вещи. Все на разных вещах эти
вещи. Наука оперирует она знаниями, доказательствами. Вот это мы нашли, это наука.
Прежде всего, объект. Научный объект Торы. Чем занимается наука, чем занимается...
А религия? Религия... Больше из области интуитивных каких-то ощущений.
Ну, немножко разные вещи смешаны. Вот потому что Тора – это нечто существенно большее, чем просто религия. Если речь идет о науке и религии, тогда да, я согласен. Но как бы...
Хорошо, давайте разделим. Давайте скажем, что Тора включает в себя весь мир. Да? Включает в себя все знания о мире, включает в себя также и научные знания, без всякого сомнения. И Тора не может не запасть. Но с другой стороны, да, сказать, вот тот предмет, который мы с вами занимаемся, тот предмет, который мы с вами изучаем, и научные знания на самом деле, да, можем ли мы, в принципе, говорить о том, что это разделяется, или, в принципе, это общая сфера, общее поле. Есть каким-то образом какой-то спор, какая-то полемика между научными данными и данными тоже.
Нет, если речь идет о данных, то любая полемика означает, что мы что-то плохо понимаем, либо науку, либо то. Это тут без вопросов. Но это если речь идет о данных. А если речь идет об образе жизни, о том, как что такое хорошо, что такое плохо, потому что наука в принципе не занимается вопросом, что такое хорошо и что такое плохо. Она задает вопрос о том, если я шарахну человеку кувалдой по голове, он умрет. А хорошо это шарахать его кувалдой по голове или плохо, этим наука не занимается
вообще.
Нет, это даже наука этим.
Право это не наука.
Ну вот я буду тебе
Право это не наука.
Есть наука уголовного права, так она и называется.
Она может называться как научный коммунизм у нас был.
И как раз вот на этом мы с вами, да, собственно говоря, сделали вот эту вот паузу, об этом мы и говорим. Мы на этом месте великолепный философ Луцата. Значит, итак, господа, Рамхаль говорит как раз действительно о том, что наука, в принципе, никак не противоречит Торе. Он здесь говорит, что истинность всех этих вещей, истинность Торы, может быть доказана и с помощью логического исследования. Логическое исследование – это еще не наука, но это то философское доказательство, которое использовал Рамбам. Да, и еще одна вещь, он говорит, можно доказать правильность, отправляясь от наблюдения природы с помощью физики, механики и других наук, из которых можно взять первичные истины и совершенно определенно вывести из них эти истинные утверждения. Обратите внимание также, как он осторожно подходит к этому вопросу. Он не сказал, что Тора подтверждается наукой. Он не сказал, с другой стороны, да, что Тора и наука – это совершенно разные вещи. Но он сказал, что мы можем взять из науки, с помощью физики, механики и других наук, первичные истины, потому что те факты, которые устанавливает наука, они каким-то образом вполне для нас с вами подходят, как первичные истины. Мы не должны, в принципе, с ними воевать. Наверное, он может, в принципе, это опровергать, говорить о методах исследований и так далее, и так далее. Но можно вполне, так сказать, дать те факты, которые дает нам наука, использовать и совершенно определенно вывести из них эти истинные утверждения. Другими словами, да, так сказать, если мы с вами, да, так сказать, это, в принципе, очень истинно известно со времен Талмуда, внимательно будем вглядываться в окружающую нас природу, то беспристрастный взгляд обязательно придет нас к пониманию того, что в мире есть творец. И мудрецы говорят о том, что очень много историй могли бы выучить именно из природы, из сложности и многообразия этого мира. И я бы хотел, чтобы к следующему нашему с вами занятию, да, так сказать, когда это будет, через неделю у вас контрольная у права потерята, да, так сказать, видимо, давайте после этого на следующее занятие. Не знаю, будет ли это со мной, прошу вам педалью пушку собрать. Хотел бы просить каждого сделать небольшое маленькое исследование, привести по 2-3 примера, или из, да, так сказать, каких-то научных книг, или из науки, или из истории, да, так сказать, примеры, которые доказывали бы, говорили бы нам, факты, которые говорили бы нам о многообразии и сложности этого мира, и которые подтверждали бы существование Творца. Если кто-то хочет посмотреть, как это делается, так сказать, возьмите книгу, книгу Рыцарь Зильбера «Беседа о Торе». Там есть предложение совершенно замечательное, где он очень красиво показывает, как на самом деле можно, в принципе, пытаться использовать вот такой вот наглядный, так сказать, материал, данные, в общем-то, науки, для того, чтобы человек убедился бы в том, что существует Творец. С другой стороны, является ли это научным доказательством? Нет, ни в коем случае. Мы сейчас видим, как используются на самом деле какие-то определенные факты. Он там говорит о мимикрии, допустим, в мире животных. Он, допустим, говорит об огромной сложности механизмов, скажем, защиты организма от инфекции. Еще какие-то вещи. Вещи изученные и известные, которые, тем не менее, говорят о том, что, скорее всего, такой механизм не мог возникнуть сам по себе. Он использует факт известной науки и дает ему очевидное объяснение. Но это объяснение, конечно же, не единственное. Итак, сейчас, я думаю, потихонечку можно прийти к какому-то определенному разграничению. С одной стороны, да, так сказать, насколько я помню, да, если опять-таки, ну, мне хочется немножечко попытаться, да, так сказать, тот спор, который у нас возник, может быть, завершить его будет сложно, но, по крайней мере, немножечко добавить буквально несколько слов. Существует одно из определений научного знания, да, так сказать, как такого знания, которое можно опровергнуть. Другими словами, да, когда существуют определенные условленные федеральные диктозы, методы доказательства, знания Торы, в принципе, они действительно из другой области, они действительно духовные знания. И опровергаются они только с помощью путем откровения. Тора – это пророчество, да, и человек, который не имеет пророчества, он не имеет возможности, в принципе, подойти к нему как к научному знанию. Это знание, которое человеком получено не в процессе исследования, не может быть изменено. С одной стороны. И поэтому действительно, наверное, можно говорить, что это разные типы знания. Согласны? Можно ли отнести Тору к научному знанию?
Есть понятие откровения, да?
Основания науки сами по себе наукой не являются. Наука, в принципе, является знанием частного характера. Поэтому это как бы утверждение, оно немножко тривиально. Нет, конечно, ну и что?
Это, в общем-то, дает нам возможность, на самом деле, подойти немножечко иначе. Тора и наука не воюют друг с другом. И это, в принципе, очень-очень важная вещь. Дело в том, что большинство людей, да, той аудитории, к которой обычно приходится обращаться, существует четкое представление о том, что есть определенная война между наукой и религией, так сказать, религией вообще, и еврейской религией в том числе. Такое представление появилось, вы знаете, исторически, в связи с тем, что в свое время христианство взяло Аристотеля как за единую такую, так сказать, научную истину, не признавая, в принципе, возможности науки дальнейшего, возможности развиваться далее. И в какой-то момент действительно возникло определенное противоречие между развивающейся наукой, так сказать, эпохи Возрождения, и той наукой, которую христианская церковь считала за единственную истину. Дело в том, что у мудрецов Торы никогда противоречия с наукой не возникало. Большинство еврейских ученых, как правило, большинство исследователей Торы, большинство раввинов, они сами обладали глубокими знаниями о мире, были, как правило, людьми, следующими в естественных науках. Правильно было сказано, да, так сказать, человек, который недостаточно владеет основами науки, ему будет сложно, в общем, заниматься и Торой. Если когда-то приходилось заниматься Талмудом всерьез, то видели, как много требуется для этого, да, так сказать, и логики, знания иногда частных конкретных наук, вплоть до знания, буквально действительно каких-то определенных секторов знания. До знания зоологии, допустим, иногда, до знания, скажем, закона шхиты требует досконального знания анатомии животного. На сегодняшний день практически изучать шхиту, не имея перед собой хотя бы хорошего такого, так сказать, атласа, желательно составленного еще Томит Хахау, который знает еще те понятия, которые используются гемарой, да, сказать, практически нет шанса. Просто невозможно понять, о чем на самом деле идет речь. И так далее, и так далее, и так далее. И тем не менее, говорит Рамхаль, мы, однако, этим не будем заниматься сейчас, изложим исходные принципы, упорядочим вещи с предельной ясностью согласно то есть полученные нами традиции, известные всему нашему народу. Другими словами, для человека, для того, чтобы его личность как-то развивалась бы, все-таки на первом месте стоит традиция. И я прошу каким-то образом, чтобы у каждого из вас было бы представление о том, как вы могли бы подойти к аудитории и построить лекцию на тему «Тарая наука и наука». Я думаю, что в дальнейшем у нас с вами будет специальная лекция, может быть, не у меня. Хотелось бы, чтобы кто-то из, да, так сказать, векторов приезжих, которые занимаются этим специально, я знаю, что темой занимается очень много работающих, этой же темой занимаются многие годы и рафтипограф, может быть, они действительно покажут нам различные подходы к этой теме. Мы сейчас, на самом деле, в общем, тут, в аудитории, в нашем с вами маленьком таком, да, так сказать, такой полудискуссии, по сути дела, и показали несколько этих подходов, но как это дело развить дальше и какие есть, в принципе, да, направления среди наших ученых, нам нужно с вами немножечко еще поговорить об этом. Но сейчас мы с вами, в принципе, говорим о том, что для Рамхаля вера стоит на первом месте. Еще говорит Рамхаль, необходимо знать, что бытие сущего, благословенное имя, обязательно, и что его небытие совершенно невозможно. Это вполне совпадает с тем, что мы с вами видели и у Рамов. Еще необходимо знать, что его существование совершенно не зависит от кого-либо другого, а оно нужно само по себе. И также необходимо знать, что его существование есть простое существование, совершенно без структурности и множественности. И все совершенство находится в нем простым образом. Объяснение. В душе человека есть различные многочисленные силы, каждый из которых имеет свое воздействие. Например, память – одна сила, воля – другая, воображение – третья. Ни одна из них не пересекается с другой. Ее память – нечто одно, воля – что-то другое, и воля не пересекается с памятью, а память не заходит в пределы воли. Так все они. Таким образом, можно сказать, что человеческий разум имеет структуру и непрост. Но Всевышний, благословен он, не есть обладатель различных сил. Хотя на самом деле есть в нем аспекты, которые у нас различны. Ведь он желает, он мудр, он может, он совершенен всеми совершенством. Однако личность его бытия едина, включает в свои рамки все, что является совершенством. Получается, что он обладает совершенством не как чем-то дополнительным к своей сущности и истинности, но со стороны самой его истинной сущности, включающей в своей истинности все совершенство. То есть сущность его сама по себе не может быть несовершенным. Изначально, да, так сказать, его сущность, она обладает всеми совершенствами, она нераздельна. Где мы с вами видели нечто подобное у Рамова? Где Рам это утверждает? Когда Рам говорил нам, да, так сказать, немножечко о парадоксе знания Всевышнего, того, что будет, да, изначально, и когда он говорил там о том, что при всем при том свободу для человека полностью, он сказал, что ответ на этот вопрос кроется в том, что Всевышний и его знание – нечто единое целое. Так как у человека, он и его познание, оно каким-то образом различается, оно каким-то образом дистанцируется. И в данном случае, когда мы говорим, что у Всевышнего есть там, его, так сказать, различные какие-то аспекты, память, воля, воображение, не надо думать, что Всевышний имеет, да, так же как человек, различные свойства, различные качества. Это некое единство. Всевышний просто есть. Это единственное определение, которое в данном случае ему дано. Мы говорим, что есть некая сущность, существование и все. Это существование, оно в принципе необходимо само по себе, оно нераздельно. И все эти аспекты, которые мы с вами называем, они есть у нас. И поскольку творец, в принципе, да, так сказать, он больше всего этого, он выше всего этого, имеющий этого, составные части, мы и говорим о различных аспектах. Еще одно необходимо знать, говорит Рамхаль, что эта сущность непременно одна и не более. Невозможно, чтобы существовали многие сущности, существование которых обязательно само по себе. Только он один должен существовать, в этом обязательном и совершенном существовании. Если существуют другие объекты, то только потому, что он производит их по своему желанию. И все они зависят от него, они существуют сами по себе. Другими словами, существование различных объектов, оно относительно, оно не абсолютно. Можно говорить о них только как о временных объектах, которые сегодня есть, завтра нет. И в этом плане существование, оно достаточно, ну, как сказать, под вопросом. Можно ли это называть существованием? Что входит в определение существования? Существование Всевышнего же, оно не зависимо от остальных, оно само по себе необходимо. И, следовательно, оно и будет абсолютным существованием, совершенно обязательным. Получается, говорит Рамхаль, что всех этих фундаментальных принципов шесть, какие они? Истинность его существования, его совершенство, обязательность его существования, его независимость от других, его простота и его единственность. Вот эти вот шесть вещей Рамхаль выделяет как необходимые, так сказать, элементы представления о Всевышнем. Шесть элементов. Далее, говорит Рамхаль, это уже кусочек из книги Мурен Лухим. Да? Обратите внимание, мы с вами сейчас прочитали текст, который очень похож на текст, который мы видели раньше. Но есть несколько существенных отличий. Прежде всего, да, сказать, я думаю, что отличия могут быть связаны с тем, что Рамбам писал сказать, свой текст, первый, который мы с вами видели, в Алахот Шива. Да, Алахот Шива – это совсем специальный текст, это законы возвращения. Как человек может, на самом деле, изменить и исправить свои грехи. Для этого необходимы все эти знания, которые вы сами там назвали. Дэн Хашем же определяет, в принципе, что такое еврейская вера. И говорит о том, что человек должен верить и знать, что существует в мире, каков Всевышний, как мы верим на самом деле в это. И здесь, в принципе, на первом месте будет, конечно же, традиция, которая приводит нас к горе Синай. Потому что, в принципе, сущность Всевышнего, она непостижима. Сколько бы мы ни приводили благодарных оснований, или из науки, или из других источников, все равно это не исчерпает Творца, все равно это не приблизится к нему, да? Поскольку мы сказали, что истинная сущность Всевышнего, она непостижима. Следовательно, мы можем знать о нем то, что он нам сообщил. Когда было сообщено на горе Синай, если у нас с вами есть традиция, полученная нами от людей, которые были в Синае, то мы с вами находимся на верном пути.
Совершенство Всевышнего, оно было даровано идеей прийти в Синай.
Еще раз.
Идея совершенства Всевышнего, и Синай...
Она существует и помимо Синай, безусловно.
Нет, правда. Просто не пришла Синай, как бы она, по крайней мере...
Безусловно. Она была раньше, но существуют различные, так сказать, степени убежденности в этой идее, различные пути, как ни пути. Когда мы с вами говорим о том, что было время, когда евреи получали Тору на горе Синай, мы говорим о том, что евреи это воспринимали не просто как абстрактную идею, а как нечто гораздо более глубокое и личное, как личное впечатление. Пророчество, оно не похоже на, так сказать, какие-то вещи, которые человеку будут доказаны, допустим. Если у нас с вами есть какая-то вещь, которая доказана, то если мы с вами, допустим, опровергаем эту вещь, если кто-то другой приходит и приводит доказательство, что это не так, то вот мы уже отказываемся от этой вещи. Но, предположим, если я буду очень-очень долго доказывать, что один из факторов нашей жизни, он на самом деле не был, то можно прийти к паранойе, но, так сказать, прийти к тому, чтобы отказаться от этого, у нас, скорее всего, почти невозможно. Какой-то факт, который я сам помню, человек никогда до конца не откажется. Можно заставить его, чтобы он не говорил об этом, но, так сказать, как, выщипать из памяти или сказать, что он был не в своем уме, как с ним быть? Вот факт, который он был свидетель, он был.
Было ли свидетельство совершенства, то есть идея единства, да? Нет, я других богов, например, да? Но что такое то, что нет ничего другого, кроме него? Насколько постижимо даже пророку нет?
Насколько человек еще раз?
Насколько человек может понять даже в пророческом откровении то, что имеет дело со всеми теми характеристиками, которые будут перечислены?
Я думаю, что только историфик. Только сам Торин. Говорит Рамбам, Мурен Мухим. Да, Мурен Мухим, первая часть, 54 глава. Говорит Рамбам. Таким образом ясно, говорит Рамбам, что пути и качества, медот, суть одно и то же. Пути имеется в виду пути совершенствования человека, медот имеется в виду душевные качества, которые есть у человека. Говорит Рамбам, что с его точки зрения пути, которыми человек, по которым человек может менять себя, и качества, которые должен изменить, это нечто единое. Они представляют собой совершающиеся в мире действия, исходящие от Всевышнего, а пути имеется в виду все-таки пути Всевышнего, да, так сказать, и качества Всевышнего, которые исходят от Всевышнего, будет он благословен. Когда мы постигаем любое из этих его действий, приписываем ему атрибут, то, от которого исходит это действие, называем его именем, образованным от названия этого действия. Да? Еще раз. Говорит Рамбам, что когда мы говорим о путях Всевышнего и о его качествах, медот – это нечто одно. И все это является каким-то влиянием, пилот, какие-то действия, которые приходят мне от Всевышнего. Выкоши узгапу лами пилота, и всякий раз, когда мы с вами постигаем какое-либо из его действий, то эргует барах бетор. Это все описывает Всевышнего как некое свойство. А шергиво мюмену апоэляву, которое приведет от Всевышнего вот это вот некое действие. Ванекратышем Никзарми на Поэляу, и мы называем его по этому действию. Рамбам сейчас говорит о том, что мы иногда можем определить каким-то образом какое-то качество Всевышнего. Как это, в принципе, совпадает с тем, что вы только что говорили, что у Всевышнего все его свойства, они находятся в полном единстве, и невозможно разделить. У него нет воли, допустим, или знания, или понимания, или доброты, отдельной от друг от друга. У него есть нечто единое, его существование. Больше, в принципе, это не делится на остальные сущности. Как же мы, допустим, можем все это называть? Почему мы говорим о том, что Всевышний, надо сказать, он судит мир, у него есть атрибут суда? Как же мы говорим, что у него есть милосердие? Откуда? В данном случае Рамбам объясняет нам, что мы называем это по тем действиям, которые мы видим, которые реализуются в мире, и называем это обратным образом. От действия, которое нам видно, мы называем качество, которое должно было привести это действие у человека. Да, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, вот близко к тому, что вы сейчас сказали.
Я хотел сказать, что вот эти качества и пути, они ведь только с точки зрения людей.
Совершенно точно.
Ну, это называется метод черного ящика.
Не имеет смысла вообще говорить, да, с точки зрения ассасина.
Итак, сейчас мы с вами определили действительно одну очень-очень важную вещь. Когда, в принципе, в еврейской литературе говорится о каких-то свойствах Всевышнего, об этом можно говорить, потому что мы не имеем в виду, что Всевышнего свойства на самом деле есть именно в таком виде, как есть у человека, а потому что мы по действию, которое мы видим, которое проявляется, говорим о свойстве, которое вызвало бы это у нас. Итак, мы говорим о доброте Всевышнего. Не имеется в виду, что Всевышний добрый, так как люди Богу быть добрым. Имеется в виду, что то действие, которое мы видим по отношению к Всевышнему, оно у человека является добротой. И это в данном случае называется каким-то аспектом или качеством. Говорит Рамбам. Например, вы постигаете заботливые действия, с помощью которых он управляет образованием зародышей живых существ, а после рождения создает в них и в тех, кто их взращивает, силы, предотвращающие гибель и порчу, защищающие от вредоносных влияний, обеспечивающие жизненно необходимые функции. Подобные действия исходят от нас, не иначе, как следствие эффекта, аффекта именно мягкосердечия. Да, в этом состоит смысл понятия жалости. А поэтому его называют жалостливым, рахумом. Сказано, как отец Мирахем Альбаним жалеет детей, так Всевышний жалеет боящихся его. Да, обратите внимание, он приводит пример очень интересный. Да, сказать, он говорит, что когда мы видим во всех деталях в жизни огромное количество сил, которые даются человеку, да, сказать, которые защищают его от всевозможных поражений, которые дают ему созреть с самого начала, с его зарождения, которые не дают ему умереть, которые, в принципе, не дают ему пропасть, да, и стараются защитить его от всевозможных вредов, и помогают, в конце концов, высшим ушам и в его необходимых вещах. Да, и подобное у человека бывает следствием доброты и милосердия. Также и Всевышнего мы называем милосердным. Да, написано в Хамателем, Кашем Нихмоль, Иш Альбно. И пощадил я их, и буду миловать их, как милует человек сына своего. Это не означает, однако, что Всевышний, он по отношению, так сказать, Говорит, еще это не означает того, что он по отношению к ребенку, который стоит родителям, то есть как-то бессвязный текст.
Почему? Прошу прощения. Он испытывает эффект. Потому что он кавазисионный, испытывает эффект.
Хамалтерен кашер лихмой кишель гнов, лоши уид барак и фаль в ямур хамав. Не то, что Всевышний, он в данном случае испытывает вот те чувства, о которых идет речь. Да, так сказать, апилот гамур, его мену бухот и седал. Лоли апилот, лоли шинуй. И все то, что исходит от Всевышнего в данном случае, это не потому, что что-то изменилось. Есть какое-то новое чувство, которого раньше не было, как это бывает у человека. Укмоши анахну кишинитан даварни, миши эйн локо калейну, и казе бушумейну ханина. У человека, допустим, да, сказать, тот, у которого не было, скажем, возможности, да, по идее, по закону, быть, как сказать, помилованным, ему дают помилование. У нас это называется, да, каким словом, амнистия, да, его амнистировали. И это и есть, в принципе, милосердие. Милосердие, когда отменяется суд. У нас, в принципе, есть некий аспект суда, суд каким-то образом завершился, человек пишет апелляцию, предположим, получает полное, так сказать, освобождение на волю. Но на самом деле он остается преступником, как же так? Вот существует такая вещь, когда человек, тем не менее, несмотря ни на что, получает помилование. Помилование, милосердие, ханина. Как сказано, ханунуло там. Аширханада Руким. Да, ВЗ Абе Руид Барах Емцы Вениту Мишейну Хокола Леоцева Лигу ВЗ Микрахану. И бывает такое, что Всевышний, так сказать, создает и заботится о том, о чем создавать и заботиться, по идее, не обязан. Это мы называем свойством хану. Значит ли это, что Всевышний каким-то образом вдруг так что-то меняет свое обращение, у него появляется некое новое качество? Боже упаси. Но это проявляется по отношению к нам так, как проявлял бы человек свойством милосердия. Но кемнин цад апилот абаот пивне адам, немакот гдулот, невдубит цад ишим на амита. Также, поскольку есть исходящие от него действия по отношению к людям, есть и те, что несут великие бедствия. Да, сказать, существуют и такие действия, которые несут проблемы для людей. Катастрофы, несущие уничтожение племенам, целым областям, оставляющие детей и внуков, не оставляющие живых ни жен, ни потомства. Развертие земли, землетрясения, грозы, нашествия, когда один народ стремится истребить другой народ. есть память о нем. Многие другие деяния, подобно которым кто-либо из нас совершает по отношению к другому только ввиду сильного гнева, великой ненависти и жажды мщения. Всевышний может быть назван тогда ревнивым, мстящим, яростным, хранящим ненависть. Но что имеется в виду? Что действия, подобные исходящим от нас, вследствие душевной расположенности, какие-то ревности, бдительности, исходят от него из-за того, что их заслуживают те, кто подлежит наказанию. Никоим образом не из-за кого-либо сильного чувства. Ибо Всевышний превыше всякого несовершенства, поскольку сильное чувство, аффект, да, сказать, лишенный, как бы, да, сказать, у человека обычно сильное чувство, оно делает его слепым. Да? Но в данном случае нельзя говорить о том, что Всевышний, да, не дай Бог, стал слепым. Но когда человек заслуживает, от Всевышнего исходит ревность, мстительность, ненависть, гнев, так как если бы они исходили бы от человека. Так мы их назвали по отношению к людям. По отношению к Всевышнему, да, все эти вещи приложимы только в переносном смысле. Мы видим действия и называем так свойства, так сказать, некое вызывающее эти действия. Так и все действия, подобные тем, которые исходят от людей вследствие аффекта, по душевной расположенности, никоим образом не исходят от него, из-за чего-либо дополнительного к его сущности. Да, сказать, вещи, которые приходят от Всевышнего, да, сказать, приходят от него не из-за чего-либо, кроме него самого. Да, сказать, это его воля, его желание, и все это, в принципе, некое единое целое, не разделено на отдельные каким-то образом свойства, на отдельные качества. На какой вопрос отвечает весь этот текст? Да, как мы его могли бы условно обозначить? Какой заголовок мы бы дали этому тексту?
Подобие.
Туареабле. Речь идет о определении Всевышнего. Да? Очень большая проблема, с которой мы встречаемся с самого начала. Как только начинаем говорить о том, во что на самом деле должен верить еврей. Во все эти вещи, которые мы с вами назвали, да, так сказать, когда мы говорим про Всевышнего, который вывел евреев из Египта, про Всевышнего, который избрал евреев, который любит евреев, который дает евреям то, другое, третье, когда мы говорим о том, что Всевышний с самого начала дает человеку и так далее, у человека, который немножечко знаком с принципом единства, возникает огромный вопрос. Как мы можем говорить о Всевышнем, что да, добрый, милосердный, справедливый? И Рамбам здесь очень подробно объясняет нам, что Туаре и Абуре даются, как мы сказали, во-первых, в переносном смысле. Помните, мы с вами говорили, Тара Медабрет Блашенный Адам. Тара говорит языком людей. И второе, что здесь говорится, да, сказать, о том, что человек, в принципе, имея такие свойства, назывался бы добрым, мы называем, что говорим, что Всевышний в данном случае тоже является добрым. Мы говорим, что человек, который имел бы такое свойство, был мстительным, мы говорим, что Всевышний мстит. Но не потому, что на самом деле он мстит. Можно спросить. Вот такие вот два ответа в разных текстах Рамбаму даются на вопрос, как можно давать туарим ле буре, как можно определять свойства Творца. В переносном смысле слова. Далее, следующий отрывок. Говорит Рабби Моше Хаим Луцатто, книга Даат Вуот, Рамхаль. Сказал разум, вы помните, да, что Даат Вуот строится по принципу диалога между душой человека, да, сказать, и разумом. Почему, кстати говоря, душа и разум у Рамхаля, они, в принципе, отдельны? Не связано ли это как-то немножечко отчасти, да, сказать, с теми вещами, которые мы с вами говорили? Тоже легкий. И так сказал разум. Он говорит, «Ине анахну ваим хуким у мишпатим». Да, я прошу прощения, я пытался сегодня, честно пытался идти исключительно по русскому тексту. Я понимаю, что многим, да, тяжело, когда я сначала читаю английскую правду, после этого перевожу или смотрю в перевод. Но русский перевод запутывает совершенно невероятно. Вы видите, да, так сказать, вся путаница, как у нас была только что, это очень-очень мешает. Поэтому я думаю, что и дальше мы с вами сначала будем все-таки приводить, да, туда вот текст на иврите, и потом уже работать в основном с этим текстом, подглядывая шпаргалку. Итак, говорит Рамхат. Амон Асакит сказал разум, и не нахну воим хуким мишпатим, а шируит барахшмор, и тнек бамку маду. Вот мы видим сейчас законы и правила, с которыми Всевышний обращается с нами. Анахну не в реав, мы его сотворенные, медот ведрахим цедиким кашер газра омыш хохмато, анахну не в реав, медот ведрахим, мы его сотворенные, так сказать, качества, справедливые пути, которые ему установлены. Адши бабура медота, или пока благодаря этим качествам, их самого туарим рабим, и мы приписали ему огромное количество различных туарим, различных описаний. Тихой дебрей анвиим алеймашилов, соответствующий всем словам пророков, да, мир. Ваалав Краану, Рахум, Ханум, Гибор, и его мы называем милосердным, называем его могучим. Выходит Шаракинуим Рабим, и множество других свойств, да, и качеств, которые мы здесь называем, ошибки тех слов. Маркацин Иману Леонин уладает имена выдает, что есть он Леонин бы хоть это. Но сейчас мы должны уяснить самую сущность, которую мы должны видеть. Килоги утукуя творим в окинуи мои, лав и барат. Лифи от смог лавника. Все эти вещи, они, надо сказать, было правильно сказано, никак не могут относиться к Всевышнему. Абсолютно. Машер эйн коля пилота эле пилот шиифа льгует барат. Все это не те действия, которые на самом деле имеют отношение к Всевышнему. Кашер и фалиш не противовы кухо. Если мы понимаем это так, как действует человек. Если мы считаем, что доброта, которая есть у Всевышнего, или милосердие, о котором мы говорим, это то же самое милосердие, и даже доброта, которая есть у людей, то мы ошибаемся. Кулам и нинимши нирцу мильцуно. Все это ваша воля Творца, для сутам и фиэрэха невраим, который соответствует, да, сказать, качествам сотворенных. Шиво цель его, который Всевышний хотел создать. Улифи кухам леват, и только лишь по их силам. Все это только приложение к творению. Вот а вазы избавляются для хахами, мимкумот раби, побью вахат. Все эти вещи стали объяснились мудрецам в больших подробностях, в различных местах. И все, что мы в данном случае должны знать и понимать, и уйд варах шломит святон удалан водай. Только то, что Всевышний да, существует, и это нам точно известно. Шумухах мяцмо, его существование, оно само собой должно быть, обязано быть. Ах, ну то и шаблон на сего, но его качество, его сущность мы не можем постичь вообще. Вот, Элашиквар Асуда, Мисур, Ламни и Кадес в другие разы. Больше того, нам запрещено вообще входить в это исследование. Если вы пытаетесь действительно исследовать Всевышнего, запрещено делать. И сказали мудрецы Аль-Мистакин Барбад Барим, человек, который смотрит на четыре вещи, лучше было бы ему не рождаться. Да? И это, в принципе, очень-очень-очень-очень важная вещь. Не дай бог. Вещь очень масса не опасная. О тысячи трех вещах в данном случае идет речь.
А это же вначале говорили, не учение про Всевышнего.
А?
Что сегодня сидят.
Ну, мы видим, что Рамбан, в принципе, это делает. Как ты считаешь? Можно сказать, что он действительно нарушает запрет в данном случае? Я думаю, все-таки нет. Мы с вами не удалялись от предела того, что нам писали риски милиции. Если вы, не дай бог, мы в этом не видим, мы имеем право говорить то, что говорили. Имеется в виду, что мы пытались бы потом запонять вещи, которые бы действительно были относительно к сущности Творца. Мы только лишь определяем, чем он не является. Вот и все. Да, бумухламюка, так сказать, альтидош, да, вещи скрытые от тебя, не скрывай. Да, написано Киэйнахан Эсэк Банистарот, поскольку нет у тебя вещей, да, нет у тебя занятия с вещами скрытыми. Уклонову, и все это, в принципе, закон. Коль ваши ихула макшевит бне адам литфос у лицаер, все, что может каким-то образом мыслить человека, схватить или нарисовать себе, эйно вадай ему той брах, это, разумеется, не он. Киву мируван бы не сгаб, ни коль макшева в район, поскольку Всевышний он выше любого представления о нем и любой мысли. Эйн бо шум иха, мина и ниним, маши еш бы не брав. Нет в нем ни одного из качеств, которые есть сотворенные. Ломина гдолим, ломина шпалим, ни высоких, ни низких. Кима шиву ашлимут агадон ютер бы не брав. И сарону лигаба пара. Все то, что является огромным достоинством, да, так сказать, у сотворенных, по отношению к Всевышнему это хисарон, недостаток. В логи дмеу покупо клавника. И мы не можем его уподобить нашему существованию вообще. Коль ваши немца мы не враим, а то вора, все, что есть у сотворенных, хорошее и дурное, да, недостаток и достоинство. Все это хадашу, шинцы, угу и барахшум пицунов. Все это вещи, которые Всевышний создал. В М говорим рак мифиархейну и нинейну. Все это вещи, которые существуют только по отношению к нам. Все то, что мы с вами называли. Лоли фиархову и нинейну барах. Все это не по его мерке, по нашей мерке. И поэтому микроманецу вэх вумэр альминти дам юни вашве йомэ кадош. И поэтому говорит посуд, кому подобите вы меня, чтобы я был сравним с ним, говорит Всевышний. Невозможно каким-то образом до конца уподобить Всевышнему ничему из того, о чем мы сейчас с вами говорили. Подведем итог, говорит Рамхальд. Все, что мы можем найти в созданном, не имеет никакого отношения к Создателю, ни недостатки, ни совершенства. И только он один обладает истинным совершенством, которым невозможен никакой недостаток. Да? Он непостижим для нас, написано. Ничто в нашей природе не имеет отношения к существу, однако, желая создать создание, управлять им и дать ему от добра своего и послать благословение, открыть им нечто славы своей, вознесенным другим восхвалением, дабы они насладились светом его, он как будто избрал себе путь и порядок справедливого управления. Это та система управления, проявление которой мы видим и слышим. Всевышний как будто создал способ воздействия и качества управления, чтобы следовать им и вести посредством все созданное к избранной им благой цели. То есть Рамхаль говорит о том, что все то, что мы видим с вами, да, Все это некие инструменты, которые будут созданы самим Творцом для управления этим миром. Почему? Потому что миру этого требовалось. Это соответствует размерам и свойствам этого мира. И, соответственно, миру кипов забирается система управления. Не больше того. Получается, да, сказать, на них ответ на твой вопрос, что мы с вами не вышли, по сути дела, за пределы того, о чем мы можем говорить. Почему? Потому что мы не пытались запрыгнуть выше, чем нам положено. Но мы говорили постоянно о той системе управления, которая есть у Всевышнего в этом мире.
Вообще, можно ли человек освоить мир, постичь Всевышнего?
Ну, в принципе, не вчерашнего не может, но завтрашнего слова.
Почему это запрещение того, чего мы делаем, по-моему?
Чтобы у человека не было иллюзий, чтобы он постиг. Чтобы человек, который пытается создать эти темы,
нельзя постичь.
Невозможно постичь в конце концов, и нельзя пытаться постичь. Потому что попытки постичь, они в данном случае тоже могут привести человека к большим серьезным проблемам.
Я думаю, тут постичь нельзя про слишком большой уровень.
Может быть и так.
Бесконечно, как
сломается. Нет, Всевышний сам говорит о себе. Пускай даже не через Моисея, он говорил через него.
Ведь постижение для информации.
Язык его власти. Значит, физики должны быть не его власти. Язык это не этот сотворенный, да? Мы говорим о святом языке. Соответственно,
ну, не слава, теория.
Я не могу сказать. Получается некая характеристика. То есть то, когда он говорит сам о себе, вот сами Моисея, это реальные характеристики.
Безусловно, это реальные характеристики. Но эти характеристики применительно к тем, кто их слышит. Если мы стали бы, допустим, представьте себе, описывать человека, который не имеет какого-то изобретенного чувства, описывать ему то, что он не может почувствовать, в каких-то очень образных, красивых выражениях, можно сказать, что он пришел бы к полному пониманию того, что, допустим, человеку, который вообще не видит, описывать оттенки, скажем, утреннего восхода кинетики. Подробно в деталях, да, человек, который никогда от природы не видит, он не зрячий. Он может каким-то образом понимать, что наступил восход. У него есть какие-то определенные там блики, он что-то воспринимает, в принципе. У него есть какие-то чувства с этим связанные, но у него не будет этих аналогий, у него не будет этих ассоциаций. Какие вы образы к нему примените? Только то, что сделает, в принципе, из его мира, только на его языке. Это будет придется смысл.
И сам Всевышний тогда характеризует тебя так, исходя из уровня слушателя.
Свойств творения, из свойств творения.
Или уровня слушателя.
Из уровня слушателя, из свойств творения. Да. Да.
Такая вот мысль. Если Всевышний создал человека, дал Тору ему для того, чтобы вот, так, человек мог своим поведением, своими поступками, своими мыслями приближаться вот к этому, так сказать, свету Творца, то почему он не дал возможности, почему надо отрицать возможность постепенного, хотя бы чуть-чуть, пусть мельчайшими шагами, познание Всевышнего, а в том числе с помощью научных методов. Вот, причем очевидно, что с течением времени эта степень познания может увеличиваться.
Мы с этим, в принципе, достаточно подробно говорили раньше. Дело в том, что человек, поскольку он материален сам, и поскольку все объекты его окружающие, они тоже материальны, то и представления его инструменты познания, они тоже, в принципе, не выходят за рамки вот этих вот всех названных объектов. Когда мы имеем дело с каким-то объектом, который сам по себе не материален, который больше всего этого, то у нас нет линейки, которая к этому приложится.
Только проявление.
Ну да, но мы можем проявление.
Проявление в этом мире, да, об этом мы все время говорили. Да. Проявление, да. И далее, последний кусочек, давайте мы с вами завершим. Да, этот материал говорит Рамхаль в книге «Да, Атунот», теперь уже на главе 80-й, говорит следующее. «Ине, Адон Ехидр Барак Шмой, единый господин, благословенным, Лефиш Лимуто, по его совершенству, невозможно дать ему никакое имя, никакое название». Нефишейна мы сидим шлемуто, поскольку мы не можем этого объять. Его совершенство, оно для нас с вами совершенно необъятно. И в Шарликанов, Машейн, мы сидим, и невозможно назвать то, что человек, в принципе, никак не может обозначить для себя. У него нет представления для этого. Киашем, му, гедер баашем, да, так сказать, поскольку в данном случае имя, оно определяется ашем, у гедер баашем, да, имя определяет его носителя. А мы в данном случае не можем определить то, что нам неизвестно. Если мы не знаем, кто носитель, то как мы дадим ему имя? Да, сказать, Ашем, Гугедер, Баль-Ашем. Имя – это определение того, кто его носит. А то, что мы не знаем полностью, не можем себе представить полностью, невозможно дать ему правильное имя, правильное название. Однако, говорит Рамхаль, мы можем, в принципе, узреть славу Всевышнего. Медот протиет, отдельный китом за проявление этого. Кигон, например. Рахманут, Мимшала, Корх, Мишпат, Хемла, Кас, Токев. Да, он называет различные свойства, милосердие, правление, сила, закон, суд, милосердие, да, гнев, мощь и прочее. Холя медотша нахуй сидим, воль мецат пиула даже. Все эти вещи, которые мы видим, только некие проявления в мире. А та медотша навиим и сидим, бо мина кодов или миуха. Вещи, которые пророки, они, могут, в принципе, проследить, от, как некое развитие, а предыдущего к следующему. И фишилы брахнутэнэ амасагазу, поскольку Всевышний дает им это постичь. Как пророчество, в принципе, это вещь, которую человеку дают, не которую человек берет. Есть такое представление обычно обывательское, да, пророки как такой, знаете, так сказать, варианте армянского радио и машины времени, да, так сказать, когда по заданному вопросу можно узнать, что, так сказать, какой будет курс акций через 20 лет. Пророчество это немножечко другое. Пророчество это возможность получить от Всевышнего какие-то, да, так сказать, сведения совершенно трического характера, которые иначе бы в мире бы не были бы. Но это совершенно не всегда возможность взглянуть в будущее по заказу, так сказать. И в данном случае пророки, которые называли каким-то образом свойства Всевышнего, называли их только потому, что Всевышний их мудро передавал, давал простичь. И в соответствии с качествами славы его, которые мы постигаем, мы называем его именами милосердный, властелин, судья, сильный и так далее. И, наконец, последний отрывок из Рамхаля. Сегодня мы на этом заканчиваем, говорит он. Следующее. Амара Сехин сказал разум. Ютер Маши Амарта, Эмэнды Хабэйядзе, скажу тебе больше. Эмэнды Вадайша Кружбуха Яихоль Лево Уламо Бадырах Коль Ихал. То Блоши Рухаль Лавин Маса, Но Нимша, Но Кодым, Но Сиба, Но Мисува. Что Всевышний в своем мире мог сказать таким образом, что мы вообще не могли бы различать в его делах ни раннего, ни позднего, ни причин, ни следствий. Другими словами, то, что написано в Торе, да, так сказать, о том, что мир был создан тогда-то и так и развивался, да, так сказать, мы могли бы это знать и сами, а могли бы вообще не различить. Если бы Всевышний сотворил мир таким образом, то запечатал бы уста всех созданных, и не могли бы они сказать ни слова о его деяниях, ибо тогда было просто невозможно какое-либо понимание его путей. И Ишану Леонид Дарков Клальвейка, Кидерх Коли Халто, и мы не пасмусик Лейну, поскольку всемогущество Творца, оно человеку недоступно. Мы не можем каким-то образом понять, что это включает в себя. Вещи, которые мы знаем, мы можем себе представить, вещи, которые мы не знаем, может быть, конечно, множество, мы никак не представим себе. Сознание человека ограничено его природой, его материальностью. Однако Всевышний желал, да, Раца Мирацон Ильон, Шлихлупный Адам Леовин Кцат Мидрахам Пилота. Всевышний хотел того, чтобы человек в каких-то определенных целях мог бы нечто понять в его путях и деяниях, поэтому открыл ему что-то. Более того, чтобы он старался понять как можно больше и стремился к этому всеми силами. Поэтому Творец избрал в область действия, соответствующий путям человеческим, то есть постижимым понятным порядком. Да, Тора должна быть понята, Тора должна быть понятна. Тора изначально рассчитана на то, что человек ее сумеет понять. Есть, в принципе, вещи, которые человеку и непонятны, но Тора, в принципе, рассчитана на то, чтобы человек понял бы. Поэтому Творец избрал область действия, соответствующий путям человеческим, то есть постижимым понятным порядком. Таким образом, Всевышний пожелал действовать в соответствии с природой созданных, и поэтому дал им возможность постигать его дела и понимать их, хотя бы немного, раз невозможно постичь больше. Доказательством этого сотворения мира, точнее то, как написано в Торе, Творец свидетельствует, что создал мир последовательными действиями, разграниченными во времени, взглядами на речения, а не одним речением, как мог бы. Да, создается иллюзия, вообще, как мы считаем про Масса Бериши, про творение мира, что Всевышний сотворял так последовательно зло за другим, за третьим, за четвертым, строил, улучшал, да, сказать, и создается впечатление, что Всевышний нуждался во всех этих шагах, что он не мог каким-то образом явить мир сразу совершенно, что он должен был строить нечто, вот как человек строит, в принципе, сначала фундамент, потом стены, потом крыша, потом крыльцо пристраивает, потом занимается дизайном. Да, на самом деле Всевышний мог создать мир, да, одним речением, говорят мудрецы. А почему он создает его последовательными действиями? Написано в Талмуде, чтобы человек понимал бы, что мы разрушаем целый мир, когда мы, да, сказать, его созданы десятью речениями. Человек, который понимает, что мир – это продукт некоего труда, он относится совершенно по-другому к заповедям. Мудрецы увидели, что если бы творение было бы создано одномоментно, и Тора бы так вот рассказала, то люди бы относились бы к нему иначе. Почему? В нашем представлении, если есть больше усилий, больше труда, то больше совершенства. И поэтому, каким-то образом, мы, если мы ломаем, то мы если ломаем нечто. Что-то, что строилось за один момент, оно как бы не стоит труда. Ну что бы тогда испортить, что бы тогда сломали? Если мы говорим, что человек своими действиями разрушает мир, то для нас важно, в принципе, какой мир мы разрушаем. И поэтому написано, что Всевышний как бы трудился. Именно из этого следует возможность и необходимость проводить анализ его действий, их причины, тем более следствий, различать все категории, виды и аспекты согласно образу мышления человека. Да, сказать, поскольку Тора изначально ориентирована на восприятие человеческое, и дана нам для того, чтобы мы что-то поняли бы. Всевышний хочет, чтобы мы понимали бы его через Тору, на том уровне, на котором мы можем понять. То, господа, мы с вами прошли, в принципе, этот отрывочек. Я думаю, что Рахутьянов, который просил меня передать вам эти материалы, что вместе мы прошли и работали, но, наверное, захочет дать вам после этого какую-то контрольную. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но пока я прошу, чтобы как промежуточное дело, вы бы сделали то, что я просил. Да, написали бы каждый по 2-3 небольших примера. Если вы можете, лучше бы, чтобы это были примеры свежие из специальности доступный вам, которые были бы наблюдениями за окружающим миром и говорили бы о том, что, скорее всего, в мире есть творец. Как образец можете посмотреть на аналогичный пример предложения книги Рауса Кузьмина. Да, в принципе, так это и есть.
Я отвечаю очень много, да? Кому раздали? Слово мне тоже не попало. Я не знаю, кому раздали. У меня сейчас нет ничего.